12.14. Дворец султанов в Стамбуле на месте бывшего Влахернского дворца. Дворец султанов расположен на высоком мысе Стрелки, на слиянии залива Золотой Рог и Мраморного моря, на месте бывшего императорского Влахернского дворца. Отметим, что слово «вал-ахерене» встречается в Библии, например, Исход 7.8, и переводится «и Аарону». Аарон – брат и сподвижник Моисея. Так что вполне возможно, что в столице мог быть дворец Моисея и Аарона, то есть Влахернский дворец Моисея. Во дворце выставлена роскошная коллекция фарфора, содержащая 10 700 образцов. Считается, что это китайский фарфор 13-20 веков. Османские и атаманские султаны очень любили китайский фарфор и, что любопытно, использовали его как расхожую посуду за столом. Писано, большинство его, фарфора, находилось во дворцовых кухнях, хотя некоторые образцы содержались в сокровищнице. Конец цитаты. Эта коллекция позволяет сделать довольно неожиданное с точки зрения современных представлений о китайской истории заключение. Оказывается, хорошо нам знакомый сегодня национально-китайский стиль росписи на фарфоре возникает, судя по султанской коллекции, не ранее 17 века. Только начиная с этого времени появляются китайские пагоды, китайские драконы, сами китайцы в китайских одеждах и среди китайских пейзажей в современном понимании Китая. А что же мы видим на якобы китайском фарфоре, датируемом ранее 17 века? Два типичных примера китайского фарфора 14-17 веков из султанской коллекции мы приводим на рисунке 12.53. Поразительно, что они практически неотличимы ни по своей расцветке, бело-синей, ни по рисунку от хорошо знакомого всем и не только на Руси гжельского фарфора, несколько сотен лет производящегося в окрестностях города Гжели, расположенного между Москвой и Владимиром. Таким образом, до 17 века образцы фарфора, производившегося на Руси и в Китае, были практически неотличимы по рисунку. В этой связи напомним, что в хронологии 5 мы проанализировали китайскую хронологию и историю и показали, что известная нам сегодня китайская история – одна из самых поздних. А само слово «Китай», в отличие от слова «Чина» или «Чайна», означало в средние века совсем не современный Китай, а Русь-Орду. Название «Китай» – это несколько измененное «Скитай», «Скития» или «Скифия». Вероятно, от слова «кочевники», «скитающиеся», как тогда называли конное войско Руси-Орды, то есть казаков. Возможно, стоит обратить внимание, что само слово «фарфор» легко получается из слова «тартор» или «тартар» при хорошо известной замене «ф» на «т» из-за двоякого чтения «фиты». Но в таком случае оно совершенно откровенно указывает на Великую Тартарию, то есть на средневековую Русь-Орду. Так ее называли европейцы, смотрите хронологию 5. Сегодня слово «фарфор» считается персидским, и это верно. После того, что нам стало известно, мы начинаем понимать, что средневековая Персия – это опять-таки Русь-Орда. Поэтому персидский фарфор означало, скорее всего, «прусская Тартария», то есть «белорусская Орда». Итак, в султанской коллекции имеется не только фарфор, то есть тартар, привезенный сравнительно недавно из современного Китая, но и старинная русская гжель. Согласно нашей реконструкции, османы-атаманы пришли из Руси-Орды и долгое время поддерживали с ней теснейшую связь. Кстати, отметим здесь мимоходом хорошо известный факт, что старорусская и османско-атаманская верхняя одежда называлась одним и тем же словом – кафтан. И действительно, покрой старых русских и османских атаманских кафтанов один и тот же. На рисунке 12.54 приведен парадный султанский кафтан 16 века из музея Топкапи в Стамбуле. Это типичный старорусский кафтан с длинными до пола рукавами и прорезями вверху рукава для рук, с рядом шнурков-застежек поперек груди. На рисунке 12.55 мы приводим старинное турецкое изображение придворной церемонии в султанском дворце. Совершенно ясно видно, что османские и атаманские придворные одеты в кафтаны, а на головах у них высокие шапки. Но ведь точно такие же шапки на Руси носили бояре, поэтому они назывались у нас боярскими, что снова сближает османско-атаманские и старорусские обычаи.